Вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Один из лидеров «Солидарности» Илья Яшин, вышедший на свободу после ареста, рассказал журналистам о том, как его содержали в СИЗО. Суд в Минске сегодня рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидату в президенты Белоруссии Владимиру Никляеву. И Верхняя палата парламента Казахстана одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Вот такие темы, кроме того, обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Устроители митинга в защиту свободы собраний 31 декабря в Москве сегодня опубликовали заявление. Оно связано с задержаниями оппозиционных политиков, которые также в тот вечер пришли на Триумфальную площадь выступить в защиту 31 статьи Конституции. Активные и постоянные участники акции «Стратегия 31», среди которых известные правозащитники Людмила Алексеева, Лев Пономарев и Валерий Борщев, заявляют, что начинают сбор фактов нарушений прав граждан в связи с митингом на Триумфальной. Между тем, один из арестованных 31 декабря, оппозиционный политик Илья Яшин, накануне вечером вышел на свободу. Тему продолжит Елена Поляковская.
Илья Яшин вышел на свободу во вторник поздно вечером. Из всех задержанных на Триумфальной площади 31 декабря он получил самый маленький срок – 5 суток. Бориса Немцова, Эдуарда Лимонова и Константина Косякина суд приговорил соответственно к 15 и 10 суткам ареста. Адвокаты Бориса Немцова говорят об избирательном правосудии и отмечают, что для того, чтобы вынести решение об аресте одного из лидеров оппозиции, суд собрался 2 января, несмотря на выходной день. А вот рассмотреть апелляцию Немцова отказался, сославшись на все те же праздничные дни. Но и защита Немцова и правозащитники не собираются отступать. Они будут добиваться правды даже по истечении срока ареста, требуя компенсации. Об этом заявил один из адвокатов Бориса Немцова Тимур Оников.
Безусловно, если и это постановление будет отменено, но, как мы видим, отменено оно уже может быть фактически после истечения срока административного задержания, требовать какой-то компенсации можно. Но другое дело, что в условиях нашего законодательства весьма ограничено. Норма, позволяющая требовать за незаконное осуждение, в нашем законодательстве имеется.
Илья Яшин, проведя в изоляторе 5 суток, сказал, что находился в лучших условиях, нежели его товарищи. Да и государство за пребывание под арестом должен меньше других. Из расчета 20 рублей в сутки всего 100 рублей. Тем не менее, уже находясь на свободе, Яшин собирается продолжить борьбу за освобождение арестованных по политическим мотивам. Причем в данном случае член движения «Солидарность» не делает различий между своими соратниками и людьми других взглядов. В частности, Яшин выступил в защиту члена ДПНИ Владимира Тора.
Закон один для всех. Тор осужден ровно так же, как и мы, за то, что он является оппонентом действующей власти. И здесь второстепенно имеет значение, с каких позиций он эту власть критикует. Тор арестован по сфабрикованному обвинению, и в контексте этой истории для меня не имеет никакого значения его политические взгляды.
С Яшиным согласна председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она подчеркивает, что Конституция одна для всех граждан Российской Федерации.
Наша миссия – добиваться, чтобы та власть, которая есть, здесь и сейчас соблюдала права граждан и уважала их человеческое достоинство. Не моя задача там демонтировать режим, свергать Путина или еще кого-нибудь. Вот Путин в власти, я буду договариваться с Путиным о том, чтобы он не смел нарушать права граждан.
Людмила Алексеева, так же, как и другие правозащитники, которые уведомляли о проведении митинга на Триумфальной площади, намерены добиваться привлечения к ответственности милиционеров, которые лжесвидетельствовали против оппозиционеров, и судьи, отказавшиеся рассматривать доказательства стороны защиты. Неправосудные решения в отношении Немцова, Яшина, Лимонова и Косякина направлены не на устрашение лидеров оппозиции, а на устрашение общества, считается председатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков.
Эти акции с арестами направлены не на оппозицию. Эти акции направлены на устрашение общества. Их задача – устрашение граждан России. Граждане России должны бояться. Сигнал дан не Яшину и не Немцову. и не Алексеева, и не Рыжкову. Сигнал дан Сидорову и Иванову, что даже если вы придете на согласованную акцию, даже если вы будете действовать в одиночном пикете, то, что разрешено законом, против вас сфабрикуют дело и вас посадят. Сигнал дан, что в судах правды вы не найдете. Народ и так это знает. Но здесь это сделано демонстративно, в жестокой, извращенной форме. Идет политика устрашения, превентивного устрашения перед главными политическими событиями 2011-2012 года.
Лидеры оппозиции и правозащитники собираются и 31 января выйти на Триумфальную площадь. Что же касается акции, завершившейся арестами в канун Нового года, то здесь и пострадавшие, и их защита намерены добиваться правды в судах различных инстанций и не исключают, что дойдут до Страсбургского. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Сегодня в Кирове прошел одиночный пикет в защиту Бориса Немцова и других оппозиционеров, задержанных в Москве 31 декабря. На этой акции протеста побывала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Одиночный пикет в защиту Немцова и других оппозиционеров прошел в центре Кирова возле здания областного правительства. Говорит участник акции, один из лидеров кировской оппозиции Артур Абашев.
31 декабря в Москве на Триумфальной площади задержали лидеров оппозиции, как коммунистической, так и либеральной. То есть Бориса Немцова, Константина Косякина, Эдуарда Лимонова, Илью Яшина. По надуманным предлогам и по сфабрикованному делу обвинили их в том, что они нарушали общественный порядок, сквернословили, сопротивлялись сотрудникам милиции, хотя имеются видеозаписи о том, что они ничего подобного не делали. Вот мы вышли сегодня показать, что мы не согласны с этим беспределом.
Плакат с надписью «Свободу Немцову, Лимонову, Косякину. Власть соблюдай Конституцию» участники акции держали по очереди.
Меня зовут Вогнуса Дмитрий, мне 18 лет. Я был, во-первых, один из тех, кого задержали в Минске на акции. Тоже там сидел 10 суток, и я считаю, что люди, они имеют право выражать свою точку зрения, особенно если они ее выражают мирным образом. Как и в России, так и в Минске, я когда выступал и выступаю за свободные выборы, а что нам бояться, как бы, если я, как говорится, прошел через Минск, прошел через их КГБ, причем очень жестко. Сейчас видят тоже, то есть подошли сотрудники милиции.
К участнику акции подошли сотрудники милиции и попросили предъявить паспорт.
Переписываем паспорт.
Незаконный сбор данных оппозиционных активистов. На каком основании?
Я вам еще для выяснения его личности.
Вы его задерживаете?
Да никто пока никого не задерживает.
Да. Что значит пока?
Четвером пикете выйдете, да?
Нет, по одному.
Отойдите, пожалуйста.
Мы как раз от него отходили, а вы к нему подошли, перегородили плакат.
Жалуйтесь. На это у нас есть прокуратура, жалуйтесь.
Губернатор Кировской области, бывший лидер СПС Никита Белых, выступил в защиту Бориса Немцова в своем блоге, заявив, что не верит в обоснованность судебного решения и считает, что такие действия власти показывают не ее силу, а слабость. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня задержано около 30 участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков Эдуарда Лимонова, Константина Косякина и Бориса Немцова. В Подмосковье без света остаются более 2000 человек. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в 48 населенных пунктах. Верхняя палата парламента Казахстана на заседании одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Следствие на Украине называет одной из главных версий убийства вчера известного украинского предпринимателя Александра Коробчинского, его профессиональную деятельность. Министр обороны США Роберт Гейтс распорядился направить в Афганистан дополнительно 1400 морских пехотинцев для усиления запланированной на весну наступательной операции против талибов. Гражданин Турции, попытавшийся захватить пассажирский самолет, следовавший из Осло в Стамбул, оказался психически больным человеком. Как всегда в это время напомню, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программы, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов Радио Свобода, видеокомментариями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Мы уже сообщали, что вчера с началом работы Конгресса нового созыва контроль над палатой представителей перешел к республиканской партии. Что пишет об этом американская пресса?
В редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс» говорится, что Джон Бейнер, новый спикер Палаты представителей, на открытии 112-й сессии Конгресса в среду пообещал вернуть правительство американскому народу. Однако, когда на них не наведены телекамеры, новые республиканские лидеры в Нижней Палате усердно занимаются противоположным, говорится в статье. Новый глава Комитета контроля и правительственной реформы Дэрил Айса разослал письма 150 деловым и торговым группам с просьбой представить предложение по ослаблению того, что он назвал регулированием деятельности корпораций, убивающим рабочие места. Это, конечно, не имеет ничего общего со слезливым популизмом Бейнера, но имеет прямое отношение к десяткам миллионов корпоративных долларов, которые помогли республиканцам завоевать большинство в Палате представителей, пишут авторы статьи и продолжают. Деловые круги жаловались, что администрация Обамы усилила, и правильно сделала, контроль над сферой финансов, здравоохранения и производства продуктов питания. Сейчас эти круги способствовали избранию такого руководства Нижней Палаты, которое будет служить их интересам. Дэрилу Айсе не пришлось долго ждать ответов на свой запрос. Предложение оказалось в избытке. И это неудивительно, особенно учитывая, что Айса уже ясно дал понять, что намерен провести интенсивные слушания о том, куда администрация Обамы девает бюджетные средства. Господин Бейнер пребывает в должности спикера лишь один день. Но уже ясно, что план республиканцев состоит в том, чтобы, помимо всего прочего, служить их корпоративным донорам. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алан, а что пишут американские газеты о свежем докладе президентской комиссии по расследованию разлива нефти в Мексиканском заливе весной прошлого года?
Александр, в газете Wall Street Journal говорится, что хотя проблемы, способствующие взрыву платформы в Мексиканском заливе 20 апреля, выходят далеко за рамки компании BP, свой вклад в катастрофу внесли системные провалы и ошибки, которых можно было избежать. 48-страничный доклад президентской комиссии отмечает, что недостатки в обеспечении безопасности добычи нефти были систематическими, что разлив может повториться, если вся индустрия не поменяет основные принципы организации производственного процесса. Было ли это преднамеренно или нет, но многие решения, которые принимали три компании, эксплуатирующие скважину, BP, Halliburton и Transocean, которые повысили риск взрыва на скважине, явно экономили значительное время и деньги, которые важны для этой компании. По мнению президентской комиссии, главная ошибка компании BP заключалась в том, что она не смогла должным образом проконтролировать процесс цементирования нефтяной скважины. Кроме того, специалисты не смогли вовремя обнаружить первые признаки надвигающейся катастрофы. Об этом говорится в редакционной статье в статье в газете Wall Street Journal. Александр.
Алан, у нас осталось еще около минуты. Что-нибудь на закуску?
Директор Центра внешнеполитических исследований Вашингтонского аналитического фонда наследия Джеймс Карафана на странице газеты «Вашингтон Таймс» обращает внимание на то, что американские студенты и школьники больше не считаются лучшими в мире в области науки, технологии, инженерии и математики. Почему это происходит? Многое зависит от тех, кто учит. В США большинство преподавателей естественных и точных наук не имеют диплома магистра. Особенно низкая квалификация у преподавателей начальных школ и познания учеников лишь отражают предпочтения и приоритеты учителей. Между тем, пишет автор, сползание вниз системы американского образования в данной сфере вызывает озабоченность с точки зрения национальной безопасности США, ибо часто соображения нацбезопасности определяют, что во многих засекреченных военно-научных и технологических проектах могут работать только граждане Соединенных Штатов. Автор статьи считает усилия нынешней администрации США по совершенствованию системы образования явно недостаточными. Он предлагает для решения проблемы активно использовать информационные технологии. На местах городах должна быть создана среда, стимулирующая онлайновое обучение в форматах, более благоприятных для познавательного восприятия. Об этом говорится в статье аналитика Джеймса Карафано в газете «Вашингтон Таймс». Александр.
Вы знаете, Алан, ну я не уверен, что американские школьники в массе всегда однозначно считались самыми знающими в мире. Такие оценки обычно очень субъективны. Спасибо. Я напоминаю, что Алан Давыдов познакомил нас с некоторыми материалами в свежей американской прессе. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня суд Центрального района Минска рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидату в президенты Белоруссии Владимиру Некляеву. Защитники обвиненного в организации массовых беспорядков политика подали жалобу на применение в отношении Некляева меры пресечения в виде содержания под стражей, требуя его освобождения и срочной госпитализации. Перед Новым годом у Некляева случился гипертонический криз, однако медицинской помощи оказана не была, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Пресс-секретарь Владимира Некляева Юлия Рымашевская сообщила, супруга политика Ольга Некляева предоставила выписку из лечебного учреждения о заболеваниях мужа. По имеющейся информации, у Некляева продолжает держаться очень высокое давление, и неоказание срочной медицинской помощи может привести к печальным последствиям.
Главной сегодня задачей нашей является добиться выхода Владимира Некляева на волю, просто чтобы ему изменили меру пресечения, потому что здоровье его, мягко говоря, оставляет желать лучшего, и та информация, которой мы владеем, подозревается, что у него был гипертонический криз, и при этом ему не была оказана медицинская помощь, это самое страшное, что есть сейчас.
Владимир Некляев был сильно избит неизвестными в штатском вечером 19 декабря, еще до оппозиционной акции протеста против фальсификации итогов голосования. Пострадавшего политика доставили в больницу, однако в ночь на 20 декабря сотрудники спецслужб в буквальном смысле выкрали его из больничной палаты и перевезли в СИЗО КГБ. Вместе еще с шестью экс-кандидатами Некляев обвиняется в организации массовых беспорядков, что в соответствии с Уголовным кодексом наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Кроме Некляева, сложная ситуация остается вокруг бывшего кандидата в президенты Николая Статкевича. Сразу же после задержания, во время акции 19 декабря, он объявил голодовку, требуя новых президентских выборов без участия Лукашенко. Говорит Ярослав Грещеня, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Николая Статкевича.
Докладно, что ничего не выдано, потому что...
Никаких точных сведений о его состоянии нет, потому что раньше вся информация поступала через Сергея Марцелева, руководителя нашего избирательного штаба. А с недавних пор и Сергей сидит, и Николай сидит. Но уверен, что Николай пойдет до конца.
Тут все будет разумело.
На неопределенное время пройден срок содержания под стражей для бывших кандидатов в президенты Алексея Михалевича и Андрея Санникова. В изоляторе КГБ остаются и другие политики и общественные деятели. Среди них жена Санникова, журналистка Ирина Халиб, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, политолог Александр Федута, координатор компании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина и другие. По обвинениям в организации массовых беспорядков проходят почти 30 человек, и это количество постоянно растет. Накануне аналогичное обвинение предъявлено двум россиянам, проживающим в Белоруссии. Артем Бреус и Иван Гапонов были задержаны 29 декабря после отбытия 10-суточного ареста по статье Административного кодекса «Нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия». Повторно граждане России были задержаны сразу же после выхода из изолятора, но уже в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках. Всего за участие в акциях протеста в Минске в день президентских выборов были задержаны около 700 человек. Среди них 12 россиян, а также граждане Украины и Литвы. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Время свободы». В минувшем году защитники московской архитектуры отстаивали десятки исторических памятников. Среди них были Кадашовская слобода, деревянные строения в Ленинской бывшей Симоновской слободе, дом купца Василия Быкова и палаты купцов Михаила Ивана Гурьевых, строения на Садовнической улице и так далее. Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров сегодня продолжает цикл передач на эту тему. И он расскажет сейчас о защите строений на Садовнической улице.
11 ноября 2009 года комиссия при правительстве Москвы по вопросам сохранения зданий в исторически сложившихся районах города под руководством первого заместителя мэра Владимира Рысина приняла решение о сносе трех строений дома номер 9 по Садовнической улице. Этот комплекс зданий был выстроен в начале прошлого века видным архитектором московского модерна Эрнстом Рихардом Нирнзее. Еще в 2002 году правительство Москвы признало три строения по этому адресу аварийными и выпустило распоряжение о реконструкции. При этом эксперты высказывали за их сохранение, отмечая архитектурную ценность старинных домов, в особенности находящегося во дворе строения 2. На Садовнической улице еще летом 2009 года была уничтожена значительная часть исторической застройки. Квартал на участке номер 80/2, снесенный под предлогом обрушения по соседству, и старинный дом номер 39. Общественное движение «Архнадзор» призывает новую московскую власть отменить решение о сносе комплекса зданий на Садовнической улице 9. У микрофона «Радио Свобода» координатор «Архнадзора» Наталья Самовер.
Это огромный доходный комплекс, несколько многоэтажных корпусов, которые вытянуты отчасти по улице, отчасти спрятаны в глубине квартала, которые были построены на средства знаменитых московских промышленников Приваловых. Фасады, выходящие на улицу, достаточно скромные, но при этом очень достойные. Это были дорогие доходные дома. А корпус, спрятанный в глубине двора, имеет романтическую башенку в стиле английской готики, неожиданную для Москвы и очень украшающую двор. Когда-то все эти дома были заполнены квартирами, там жили москвичи, но уже в течение многих лет комплекс постепенно расселяется. Некое ООО с названием «Великан 21 век», которое возглавляет госпожа Лужкова, намерилась снести значительную часть этого комплекса для того, чтобы использовать большой участок очень дорогой московской земли в самом-самом центре для строительства огромного многофункционального комплекса, включающего в себя, как обычно, офисы и жилье. К сожалению, это достаточно типичный подход современных московских девелоперов к застройке исторической части Москвы. Собственно, ценность самой застройки во внимание не принимается вообще. Девелопера интересует только земля и мысли о том, сколько новых дополнительных квадратных метров может получить при освоении этой территории. Тем самым уничтожается не просто старая застройка, не просто какие-то старые дома. Уничтожается на самом деле то основание, на котором этот город продолжает носить свое историческое имя. Если мы представим себе, что подлинные исторические здания исчезнут в Москве, не будет никаких оснований к тому, чтобы называть это место Москвой. Город без истории – это то же самое, что человек без памяти. У него нет имени, он, собственно, не может жить самостоятельно. Все это, видимо, очень трудно объяснить руководству ООО «Великан 21 век», потому что оно с упорством, достойным лучшего применения, в течение длительного времени занимается выселением жильцов из этого дома. Последняя семья из 7 человек, собственники, продолжает держать буквально оборону в этом здании и не хочет выезжать. И, возможно, благодаря упорству этих людей, эти здания пока еще целы.
Координатор Архнадзора Наталья Самовер. Оборону дома номер 9 на Садовнической улице держит семья Гульнары Гаджи Ибрагимовой.
У меня семья многодетная. 7 человек. 3 несовершеннолетних детей. Все квартиры были отремонтированы. Жильцы были здесь очень состоятельные и всех выжимали отсюда. За 7 лет что мы только не пережили. И заселение гастарбайтерами по 30 человек в квартиру, порча общего имущества, воровство. У нас даже перила начали воровать. Отрезают перила и уносят. Хотя на территории стоит охрана инвесторов. Половина дома вынесли. В подъезде у нас стоит холод собачий. Входные двери снесли, окна снесли. Это был разговор с Путиным, я посылала ему письмо. Но также вот хотела обратиться к Собянину. Мы хотим, чтобы нас защитили от этого рейдерского захвата нашей собственности, чтобы они вмешались и посмотрели, что делается в департаменте жилищной политики, в судах. Я открыла Замоскворецкий суд, там есть дела о выселениях, 1300 дел. И все положительно, то есть людей незаконно выселяют с таких домов, какой у нас.
Крик души семьи Гаджи Ибрагимовых, удерживающей пока что оборону дома номер 9 по Садовнической улице. В минувшем году защитники московской архитектуры отстаивали десятки памятников культурного наследия. Среди них дом номер 9 по Садовнической улице. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня задержаны около 30 участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков Эдуарда Лимонова, Константина Косякина и Бориса Немцова. Как сообщил Радио Свобода, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, как и вчера, милиция начала задержание после того, как к одиночным пикетам присоединялись провокаторы из прокремлевских молодежных движений. В Подмосковье без света остаются более 2000 человек. Как сообщили в МЧС России, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в 48 населенных пунктах. Энергетикам осталось подключить около 270 подстанций. Верхняя палата парламента Казахстана на заседании в четверг одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. В Минске суд сегодня рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидату в президенты Белоруссии Владимиру Никляеву. Он был задержан после акции протеста в день президентских выборов. Ему предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Министр обороны США Роберт Гейтс распорядился направить в Афганистан дополнительно 1400 морских пехотинцев для усиления запланированной на весну наступательной операции против талибов. Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Босворт провел переговоры в Пекине в попытке найти пути нормализации обстановки на Корейском полуострове. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня, что его страна подчинится возможному решению Евросоюза, касающемуся нового венгерского закона о СМИ. Закон, одобренный венгерским парламентом, значительно расширяет полномочия органов по надзору за масс-медиа. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Непомерно дорогое топливо и продукты. Такая перспектива может ожидать многие страны уже в ближайшие месяцы. Международное энергетическое агентство предупредило, что цены на нефть достигли уровня, угрожающего срывом процесса глобального экономического выздоровления. В то же время цены на продовольствие, согласно статистике ООН, в декабре превысили рекордный уровень двухлетней давности. Каковы могут быть последствия для Соединенных Штатов и для России? Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин задал эти вопросы. Эксперту.
Взлет цен на нефть и другие ресурсы, удивительный в контексте финансового кризиса, может оказаться, по словам специалистов, наихудшим сюрпризом для американской экономики и экономики других западных стран. Особенно потому, что этот феномен может быть побочным эффектом мер по стимулированию экономики. Вот что говорит профессор, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Угроза серьезная, не катастрофическая, но серьезная. Заметьте, что в 2010 году, несмотря на отсутствие инфляции, цены на нефть поднялись на 14%, с $79 до $90 за баррель. От такого роста цен развитые, богатые страны теряют 0,5% валового внутреннего продукта. То есть они их отдают производителям нефти. А в условиях рецессии или выхода из рецессии, который сейчас намечается, потерять 0,5% валового внутреннего продукта из-за роста цен на нефть – это очень серьезно. Это влияет на безработицу, это влияет на ухудшение экономического положения, безусловно.
Профессор, интересно, что, по словам экспертов, этот скачок цен невозможно объяснить реальным ростом спроса на нефть. Этот рост ничтожен.
Одна из основных причин – это рост денежной массы, которую производят Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, в условиях, когда реальная экономика недостаточно растет. В этих условиях цены на природные ресурсы, зерно и цены на нефть, прежде всего, растут, потому что рынок фьючерсов, рынок будущих продаж ожидает, что эта денежная масса рано или поздно выйдет на рынок, произведет инфляцию, и поэтому происходит спекулятивное опережение роста цен, и прежде всего пузырь образуется на рынке вещественных товаров, то есть природные ресурсы, прежде всего нефть, и на рынке зерна и других пищевых продуктов, где цены тоже очень сильно растут.
Как вы считаете, какие последствия эти тенденции могут возыметь для России, где цены на бензин уже сейчас на четверть выше среднеамериканских?
Это всегда хорошо в краткосрочной перспективе для экспортеров, для производителей нефти. В России, будет ли это хорошо, зависит от экономической политики правительства и Центрального банка. Пока что Центральный банк за счет роста цен на нефть, и, кстати говоря, за счет роста производства нефти в России, наращивает резервы Центрального банка, чтобы вывести их из той низкой точки, на которой они оказались в середине 2009 года. Улучшая свой баланс, Центральный банк автоматически увеличивает денежную массу, увеличивает инфляцию, ухудшает положение потребителей.
Это был профессор Михаил Бернштам,
с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Верхняя палата парламента Казахстана сегодня одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Накануне покидающий свой пост посол США в Казахстане Ричард Хогланд подверг возможное продление срока президентства Назарбаева критике, рассказывает моя коллега Малика Рахманова.
В
конце декабря Центр избирком Казахстана зарегистрировал инициативную группу, которая предложила провести референдум по продлению полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Сразу после этого Мажлис, парламент республики, единогласно одобрил это предложение. Согласно законодательству Казахстана, инициаторам референдума необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей граждан, представляющих все области республики, а также Астаны и Алматы в равной мере. Процедура сбора подписей продлится до 10 января, но по сообщениям информагентств, уже к 5 января было собрано 2,5 миллиона подписей в поддержку проведения референдума. При положительном исходе референдума Назарбаев останется у власти до 2020 года, когда ему исполнится 80 лет, а выборы, намеченные на 2012 год, проводиться не будут. Между тем, 4 января посольство США обнародовало официальное заявление с критикой продления срока полномочий Нурсултана Назарбаева без проведения демократических выборов. Согласно заявлению диппредставительства, подобные действия препятствуют развитию демократии в стране, говорит пресс-атташе посольства США в Казахстане Джон Ларсон.
Казахстан подтвердил свое обязательство двигаться к демократии во время саммита ОБСЕ в декабре 2010 года, но мы убеждены в том, что национальный референдум, который заменит президентские выборы, гарантированные Конституцией Казахстана, препятствует развитию демократии в стране. Думаем, это важно, что Казахстан и граждане республики уважают свои международные обязательства.
Вчера покидающий свой пост посол США в Казахстане Ричард Хогланд подверг критике возможное продление полномочий Назарбаева. На прощальной пресс-конференции в Астане посол назвал планируемый референдум по этому вопросу отступлением от демократии.
Демократия существует не только в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне или Берлине. Некоторые считают, что демократия не может существовать в Азии из-за иного образа мышления. Но настоящая демократия существует в Японии, Южной Корее, Индии, Индонезии. И это реальная демократия. Она основывается на истории и традициях народов. И в этих азиатских странах проводятся открытые президентские выборы, в которых участвует несколько равных кандидатов. Для того, чтобы народ имел демократическое право выражать свою волю, ему нужен более широкий выбор, чем просто «да» или «нет». У него должен быть выбор между разными идеями и разными личностями.
Заявил посол США в Казахстане Малика Рахманова, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Очередная инициатива главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, предложившего обсудить вопрос об отмене права родителей отказываться от прививок для их детей, стала одной из главных тем обсуждения в российском интернете. Подробнее об этом в рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил Валентин Барышников.
Аргументация главного санитарного врача такова. Что такое ребенок? Гражданин России. И имеет ли право мать, будучи сама привитая, защищенная, ставить ребенка под угрозу заболевания? Конец цитаты. Онищенко подчеркнул, что прививка – это право каждого ребенка, как гражданина страны. В интернете нашлось немало сторонников точки зрения Онищенко. Пользовательница Life Journal «Будто я» пишет.
Вообще, я, конечно, согласна, что родители неплохо бы обязать делать прививки. Ибо верю, что если сейчас повсеместно перестать прививать оспу, она же вернется. Про остальное говорить нечего. Скарлатина была страшной болезнью. Другое дело, что с санкциями действительно сложно. Не отбирать же детей за такое. В общем, есть над чем подумать.
Журналист Матвей Гонопольский в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» отмечает.
Не буду повторять доводы Геннадия Онищенко о пользе прививок детям. Он прав на все 100%. Таково мое мнение. Сейчас мы говорим о другом. Что делать с теми родителями, которые по тем или иным причинам, подчеркну, причинам немедицинского свойства, отказываются вакцинировать своего ребенка. Тут лично моя позиция проста. Мамаша, рискуй своим здоровьем, но твой ребенок пока не знает, что ты рискуешь его жизнью, поэтому придется дать тебе по рукам. Но, безусловно, не ОМОНом и не отъемом ребенка. Предложил бы мамашу, которая своими действиями угрожает жизни своего же ребенка, лишать обязательного медицинского страхования, которое от государства и бесплатно, но лишать строго через мировой суд, куда иск подадут органы опеки по ходатайству медицинского учреждения, которому приписан ребенок. То есть государство говорит, вы отказываетесь от нашей программы, поэтому далее для вас, родители, все платно. А для ребенка и далее бесплатно, потому что сын за отца не отвечает. Мы свободные люди в свободной стране, говорит государство, но если ты не выполняешь наши правила, то и не получаешь наши гарантии и финансирование.
А вот один из ответов участников форума.
Государство не благодетель. Эта медстраховка берется из моих налогов. Согласен ее лишиться вместе с ними.
Отзывы многих родителей в интернете куда более яростные, и среди них есть обращенные непосредственно к Онищенко, пользователь «Красавчик».
«Объясняю тебе, раз ты не понимаешь. Всякий раз после прививки моя дочь болеет, потому что, и ты это знаешь, перед прививкой положено делать диагностику картины крови, а это процедура, на которую у твоего департамента просто нет прайса. А в детском саду глубоко плевать на их отсутствие. Им подавай план, обязаловку, а бить по иммунной системе ребенка я не позволю никому».
Блогер Эдуард Борисюк пишет.
«Я полностью уверен, что происходить эта вакцинация будет без всяких проб, невзирая на противопоказания. Вспоминаю случай со старшей дочерью, когда охреневшая от взбучки медсестра ломилась в квартиру с пеной у рта, доказывая мне, что с температурой 38 у дочери можно делать прививку от туберкулеза. Тогда я смог ее выпроводить, пообещав спустить с лестницы. Теперь же, наверное, будет сложно. Вдруг с ОМОНом придут».
Пользователь Андрейс 1 видит в происходящем заговор.
Онищенко ФАС. Именно так сказали хозяева прививочного бизнеса, бизнеса на здоровье и жизни наших детей. И Онищенко бросился отрабатывать свои сребреники. Он назвал российских родителей преступниками и призвал лишить их права отказа от вакцинации детей.
Пользовательница Урания М. пишет.
Прямой обязаловки не будет, а косвенное более реально. Направление в семью комиссии из органов опеки, собеседование с региональным уполномоченным, штрафы, написание подробных объяснительных с указанием причин отказа, возможность отказа только после медицинского консилиума. В целом, права ребенка государство толкует неоднозначно. Государство заботилось иммунопрофилактикой детей, но не обеспечением нужным количеством дошкольных учреждений, а вскоре возникнет проблема и с устройством школы.
И в заключение мнение ЖЖ-юзера Олега Козырева.
Прививки – действительное и бесспорное достижение медицины, позволившее предотвратить кучу эпидемий и даже свести на нет ряд распространенных в прошлые века болезней. И лично я не отношусь к тем людям, которые против прививок вообще и в принципе. Но вот почему я против предложения Онищенко. Онищенко проявил глубочайшее неуважение к российским семьям, к их стойкости и мужеству перед лицом иногда равнодушных, к сожалению, медицинских работников. Онищенко отказался от пути, в котором врач является советником и партнером семьи, помогая ей выбирать оптимальный путь к здоровью детей. Онищенко выбрал путь, при котором врачи отдельно и семьи отдельно. Врач лишь выдает наружу рецепты, отказывая родителям в понимании хода лечения. Врач в системе Онищенко не разъясняет, а предписывает. При этом врач и отделен от ответственности за свои решения. Это равно то, что вызывает глубокое отвращение в российской медицине, ее равнодушие, непрозрачность решений, отсутствие вариантов. Онищенко – проводник той медицины, которая глубоко больна и которую надо срочно лечить, возможно, прививками.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Валентин Барышников. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня задержаны около 30 участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. В Подмосковье без света остаются более 2000 человек. Верхняя палата парламента Казахстана одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Министр обороны США Роберт Гейтс распорядился направить в Афганистан дополнительно 1400 морских пехотинцев. Бывший губернатор Челябинской области Петр Сумин в ночь на 4 четверг скончался в больнице после продолжительной болезни. Ему было 64 года. В Иране задержана гражданка США, подозреваемая в шпионаже. 55-летняя женщина была арестована при попытке въехать в Иран из Армении без визы.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Чистый отток капитала из России, резко возросший в последние месяцы, в целом за минувший год может превысить половину оттока в послекризисном 2009 году. Среди главных причин эксперты называют не только масштабное расширение импорта или ускорение инфляции, но и слабый на фоне других крупных развивающихся стран экономический рост, а также общий инвестиционный климат в России. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Еще весной 2010 года на фоне роста мировых цен на нефть и замедления инфляции в самой России приток капитала в страну был заметно большим его оттока. Помнится, в середине мая Международный валютный фонд даже предупреждал российское правительство, что продолжающийся чистый приток капитала в страну может вскоре обернуться новыми проблемами. Однако всего через три месяца, в конце лета, начале осени, тренд сменился на противоположный. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю, что есть два фундаментальных фактора. Первый – это, конечно, состояние платежного баланса. Именно в летние месяцы стало очевидно, что очень быстрый рост импорта, он сохраняется, он является не просто восстановительным ростом после кризиса, который наблюдался в первом квартале года. Напомню, что у нас в августе был очень значительный всплеск в росте импорта, чуть ли там не до 60% темпы роста доходили. Это, конечно, все создало очень негативный фон с точки зрения дальнейшей динамики торгового баланса, который подразумевает, что если цены на нефть остаются ниже уровня $80 за баррель, то со второго полугодия 2011 года торговый баланс может уже уйти в отрицательную плоскость. Это очень негативно для валюты и всегда провоцирует бегство из рублей. Второй фактор, мне кажется, это состояние налоговой системы. Социальные отчисления с 2011 года возрастают. И очень много комментариев по поводу того, что и в дальнейшем, в последующие годы, налоговая нагрузка будет расти. Вот мне кажется, что эти два фактора привели к оттоку капитала, который мы наблюдали.
К оттоку капитала относятся не только операции по его переводу в другие страны, но и самые мелкие, например, покупка частным лицом в обменном пункте за рубли $100 или евро, а также перевод неких накоплений с рублевого счета в банке на валютный. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Когда мы говорим об оттоке капитала, речь не идет только об иностранном капитале. Это точно так же российские агенты экономические, которые могут держать деньги как в рублях, так и в иностранной валюте. Рублевая масса, она может просто перейти на долларовые счета, и деньги никуда не исчезнут. Но, тем не менее, это будет фигурировать в цифрах оттока капитала. И, собственно говоря, на мой взгляд, именно это и произошло в третьем и четвертом квартале. Именно российские инвесторы, российские экономические агенты, ту избыточную рублевую ликвидность, которая была накоплена в начальные месяцы года, они стали переводить обратно в доллары.
Еще весной прошлого года, когда рост цен в стране замедлялся, а обменный курс оставался стабильным, держать часть свободных средств именно в рублях, особенно банкам, было относительно выгодно. Средства эти хранились на счетах банков в Центральном банке. Весной Банк России, накапливая валютные резервы и печатая под них рубли, тут же выпускал собственные облигации и продавал их банкам, чтобы связать таким образом образующуюся избыточную денежную массу и не допустить ее попадания в экономику, поясняет свои оценки динамики капитала Евгений Гавриленков. Однако летом ситуация изменилась.
Когда в середине года, в августе, точнее, пришли проблемы, связанные с погодой, пошли слухи по поводу нехватки продовольствия, ухудшения платежного баланса, и инфляция начала ускоряться. Совершенно очевидно, что держать свои рублевые активы под довольно низкую доходность стало бессмысленно. И вот та рублевая масса, которая была создана Центральным банком и временно стерилизована вне системы в облигациях Банка России, она стала возвращаться по повышая спрос на валюту, и таким образом образовался отток капитала во втором полугодии.
В 2010 году все остальные развивающиеся страны группы БРИК, то есть Бразилия, Индия и Китай, столкнулись с усиленным притоком в них капитала, и только Россия, наоборот, с его оттоком, хотя российские процентные ставки были в 1,5-2 раза выше, чем, например, в Индии или Китае, что, по идее, должно было повысить привлекательность вложений в Россию. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Конечно, в 2010 году был расчет на то, что иностранные капиталы будут приходить в Россию, процентные ставки, ну и, в общем-то, относительно стабильный курс рубля. Эти два фактора должны были спровоцировать значительный интерес к России. К сожалению, я думаю, что здесь возникла проблема того, что, в общем-то, не так много инструментов, в которые иностранные инвесторы потенциально могут вкладывать деньги. Потому что, когда мы говорим про рынок акций, нужно понимать, что значительная часть инструментов на этом рынке, она обращается за рубежом. Это депозитарные расписки, которые иностранные инвесторы покупают или продают на зарубежных площадках. То есть эти капиталы не обязательно приходят именно в Россию. Что касается облигационного рынка, то многие иностранные инвесторы все-таки предпочитают покупать какие-то международные бумаги, где ликвидность выше. Поэтому мне кажется, что есть, по сути, недостаточное развитие внутреннего рынка, ну и в какой-то степени просто слабый спрос на длинные иностранные капиталы.
Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Я думаю, что в основном Россия проигрывала за счет того, что в оставшихся трех странах БРИК темпы роста гораздо выше. Раза в 2-3, если мы сравним с Бразилией и с Индией, а с Китаем еще больше. Не говоря уже об известных всем институциональных проблемах, а о том, что Россия по рейтингу индекса восприятия коррупции движется устойчиво вниз, практически достигла самого дна. Так что это не та среда, куда капитал будет приходить очень уж охотно.
В первом квартале прошлого года чистый отток капитала в России составил почти 15 миллиардов долларов. Во втором квартале, наоборот, был отмечен чистый приток на 4,5 миллиарда. Однако за 11 месяцев года в целом, по данным Банка России, отток капитала превысил его приток уже на 29 миллиардов долларов.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня наша рубрика «Общественное мнение» посвящена одноименному журналу, который издается в Саратове. С его главным редактором побеседовала ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Саратовский журнал «Общественное мнение» издается, начиная с 1999 года. Наряду с общественно-политическими и социологическими материалами публикует статьи, посвященные бизнесу, культуре, спорту и другим аспектам региональной жизни. За 11 лет существования журнала тираж его вырос с 1000 до 5000 экземпляров, а количество полос – с 16 до 100. Периодичность издания – один раз в месяц. Об истории возникновения журнала рассказал «Радио Свобода» его главный редактор Алексей Колобродов.
Журнал «Общественное мнение» возник в Саратове летом 99 года. Чисто политически причина была в приближении большой серии выборов. А Саратов, как достаточно политизированный город, областной центр, в общем-то, всегда как бы на какую-то череду выборов реагирует какими-то интересными новыми медийными проектами. Это уже такая тенденция. И таким образом в свое время некая Ольга Данова, предпринимательница, сделала практически первый, наверное, глянцевый проект в деловом глянце, который, в общем, какое-то время повыходил. Она уже планировала из-за просто коммерческого неуспеха его закрывать, но, тем не менее, как-то пригласила меня в конце 99 года в качестве главного редактора. И мы, в общем, начали очень медленно, но достаточно поступательно развиваться.
Журнал «Общественное мнение» оправдывает свое название? Там много публикаций по социологии?
А вы знаете, бывают. У нас как бы такая политическая социология в основном, да. Мы, в общем, стараемся рейтинговать показатели влияния тех или иных фигур в разных, так сказать, ипостасях, там иногда от серьезных до шуточных, там, условно говоря, вот был среди политиков рейтинг хищников и травоядных, то есть условные хищники, люди, которые отличаются от агрессивной, может быть, манеры поведения на политическом поле, жесткой борьбой с конкурентами и так далее, и рейтинг травоядных. И довольно много попадается материалов, непосредственно связанных с социологией, через какие-то опосредованные величины, то есть мы берем там данные каких-то опросов и начинаем их уже анализировать.
Применительно к своему региону?
Да, в основном применительно к региону, и вообще у нас в журнале с соблюдается, пожалуй, в большей степени, чем в других продуктах нашего холдинга, все-таки вот эта вот региональная специфика. Мы стараемся, конечно, в основном быть регионалистами.
А имеет ли общественное мнение в регионе, а стал быть и ваш журнал, влияние на происходящее в регионе, в городе, на представителей власти?
В общем-то, естественно, да. Саратов город достаточно политизированный, регион достаточно политизированный. Соответственно, очень активная медиа, и, соответственно, очень политики зависимые, и процессы очень зависимы от медийного освещения. Другое дело, кто этот инструмент и как использует. А журнал – это достаточно серьезная единица влияния. Такой вот, что называется, калибровочный ресурс. Практически по нему, насколько я знаю, процессы политические и замеряются вот по степени их освещения в журнале. Да. Ну и более того, вот буквально вчера у меня была встреча со студентами филиала Академии народного хозяйства, и мне преподаватели говорили, что практически используют журнал некоторые номера как учебные пособия для политологов студентов.
Многие социологи говорят о равнодушии, царящем в российском обществе. Насколько равнодушно или, напротив, неравнодушно, не безразлично саратовская среда?
Да нет, конечно, общество остыло, это понятно, и остывает, и при нынешней ситуации в стране это, в общем, наверное, общая тенденция. Другое дело, что саратовский политикум все-таки достаточно пока реагирует на медиа. Сам градус реакции достаточно высок, и это, в общем-то, пока не может не радовать.
Есть ли у вас, что называется, обратная связь с читателем?
Конечно, присутствует. Очень много получаем разнообразных откликов. Причем я, вот, в общем, выделяю, когда это непосредственно как бы читательская аудитория реагирует, либо там просто группы каких-то заряженных троллей. Это всегда отличается. И у нас, вот, надо сказать, что все-таки преобладают непосредственные реакции народа, что называется.
А кто читает ваш журнал?
Ну, я уж не говорю о политиках. У чиновников высокого ранга, у политиков, депутатов, он у них у всех практически на столе, я постоянно вижу. Но удельный вес этой категории меньше. У нас читают в основном предприниматели, студенческая молодежь очень много, интеллигенция. В общем, что называется, достаточно продвинутая региональная публика.
Говорил Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение». По его свидетельству, публикации этого периодического издания не остаются без внимания местных властей, а саратовскую общественную среду трудно назвать равнодушной.
Рубрика «Общественное мнение», которую, как всегда, подготовила моя коллега Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это реформа средней школы в России, намеченная на 2011 год. Практически весь прошлый год в России продолжались общественное и экспертное обсуждение разных законопроектов в сфере образования. Конечно же, мы вернемся к теме задержания сегодня в Москве участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. И вас ждет наша рубрика «Сегодня в Америке», а также рубрики «Мировая политика и культура». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нас очень важно, что Китай проявляет доверие к государственному долгу.
Все, всем забирай!
Да у нас там очень много друзей, да хотя бы Билл Клинтон.
Я не могу согласиться с тем, чтобы оскорбивший пророка Мухаммеда оставался...
По информации белорусских правозащитников, фамилии находящихся в СИЗО граждан
России... Потребуем оказать содействие в освобождении незаконно арестованных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.